Глава 9. Священная война. Библия – противоречивая книга. Люди, не воспринимающие Библию как Слово Божье, часто возражают против того, что в ней говорится. Некоторые части Библии заставляют даже христиан чувствовать себя неуютно. Войны Израиля с целью захвата земли обетованной – именно тот случай. Почему? В основном из-за убийств. Войны Израиля похожи на тотальную зачистку. Неужели было необходимо полностью уничтожать все население некоторых городов? Мужчин, женщин, детей и даже домашний скот. Почему бы не позволить людям сдаться? Разве не было бы лучше просто изгнать местное население из обетованной земли, чем такая вот резня? Конечно же, на все эти возражения есть ответ. Однако я обнаружил, что ответ на эту проблему заставляет христиан чувствовать себя даже более неуютно, чем сама проблема. Мотивацию и подоплеку завоевательных войн можно понять только тогда, когда мы рассматриваем их сквозь призму сверхъестественного мировоззрения Израиля. Сверхъестественная логика Израиля. Войны за обетованную землю обусловлены двумя факторами. Оба этих фактора коренятся в осознании Израилем того факта, что их мир – это не только место обитания людей, но также и трофей, за который сражаются в невидимой духовной войне. Мы уже говорили об этих факторах, но позвольте мне снова о них напомнить. Один из факторов – это последствия событий, произошедших при Вавилонской башне. Тогда Бог решил, что Он не будет иметь прямых отношений с восставшими против Него народами. Вместо этого он назначил членов своего божественного совета, сынов Божьих, быть властителями этих народов. Второзаконие 4 глава с 19 по 20 стих, 32 глава с 8 по 9 стих. После этого Бог призвал Авраама и дал ему и его жене Саре силу зачать и родить ребенка, Исаака, от которого впоследствии произойдет израильский народ. Из 81-го псалма мы также поняли, что эти низшие боги развратились. Они допустили несправедливость. Люди стали поклоняться им вместо Всевышнего Бога. Таким образом, они стали врагами Богу и его народу, Израилю. Некоторые из народов, подвластных сынам Божьим, находились в пределах земли Ханаанской, земли, которую Бог намеревался отдать своему народу Израилю после исхода. По этой причине Моисей с израильтянами были убеждены, что ханаанские народы – это их смертельные враги, и что боги этих народов сделают все возможное, чтобы уничтожить Израиль. Второй фактор был еще более пугающим для израильтян. Лучше всего его можно объяснить тем, что произошло, когда израильтяне подошли к границе Ханаана, к земле обетованной. Моисей послал 12 соглядатаев в Ханаан, чтобы те собрали информацию о земле и ее жителях. Соглядатаи вернулись и сообщили, что земля была действительно прекрасна. Она текла молоком и медом, как Бог и обещал. Числа 13 глава, 28 стих. Однако то, что они рассказали после этого, имело эффект разорвавшейся бомбы. Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Числа 13 глава. С 31 по 34 стих. Мы уже говорили о нефилимах. Нефилимы – это нечестивые отпрыски сынов Божьих и дочерей человеческих. История эта описана в Бытии 6 главе с 1 по 4 стих. Исполины, сыны Инаковы, которых увидели израильские разведчики в Ханаане, были их потомками. Эти исполины были рассеяны среди ханаанских народов и городов. Для того, чтобы захватить землю обетованную, израильтянам придется поразить эти народы и взять эти города. Числа 13 глава, с 29 по 30 стих. Покорение земли со всеми ее богами и так казалось тяжелой задачей. Теперь же все выглядело абсолютно невозможным. Для того, чтобы покорить землю обетованную, израильтянам теперь придется встретиться лицом к лицу с воинами экстраординарных физических размеров. Только два соглядатая, Иисус Навин и Халев, поверили, что Бог поможет израильтянам поразить сынов Инаковых. Остальные же убедили народ в том, что в этой войне у них нет ни единого шанса, и что они непременно будут разбиты. Вместо того, чтобы довериться Богу, Богу, который стер с лица земли фараона и его армию, вместо того, чтобы молиться Богу о победе, израильтяне стали роптать. «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Числа, 13 глава, 32 стих. Бог ответил: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его». Числа, 14 глава, 11 стих. Бог был настолько разгневан, что грозился полностью отказаться от Израиля, отвергнуть израильтян так же, как он отверг народы при Вавилонской башне, и начать все заново, на этот раз с Моисея. «Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Числа, 14 глава, 12 стих. Моисей стал умолять Бога, чтобы тот изменил свое решение. Числа, 14 глава, с 13 по 19 стих. Бог услышал просьбу Моисея. Однако он не мог закрыть глаза на неверие народа. Бог преподаст народу жесткий урок. Он говорит Моисею: «Прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели». Числа, 14 глава, с 20 по 31 стих. Фраза «десять раз» в библейские времена была образным выражением, обозначавшим «снова и снова», «опять и опять». Бытие, 31 глава, 7 стих, книга Иова, 19 глава, 3 стих. До сего момента Бог терпел жалобы народа. Вместо того, чтобы радоваться, что они уже не рабы в Египте, израильтяне роптали о еде, которую им приходилось есть, а также о Божьем избранном лидере, Моисея. Но теперь Божье терпение лопнуло. На этот раз израильтянам придется заплатить ужасную цену за свое неверие. Израильтяне будут блуждать в пустыне 40 лет. Израиль будет в пустыне до тех пор, пока все неповерившие взрослые не умрут. Второй шанс. Израиль получит второй шанс завоевать землю обетованную. Вторая и третья главы Второзакония описывают, как во время своего 40-летнего блуждания израильтяне оказались на территории по ту сторону Иордана, восточнее земли обетованной. Земли по ту сторону Иордана – это Эдом, Моав и Аммон, территории, которые Бог дал потомкам Лота, племянника Авраама, а также потомкам Исава, брата Иакова. Народы, жившие там, были родственниками израильтян, в всяком случае, большая их часть. Но также там находились и другие жители. Бог направил Моисея в это путешествие ради определенной цели. Израиль направлялся за Иордан не для того, чтобы побывать в гостях у дальних родственников. В конце концов, израильтяне оказались в месте, известном как Васан. Место это имело страшную репутацию. В древней внебиблейской литературе Васан известен как место змея. Два главных города Васана, упомянутые в связи с этим путешествием, Аштеров и Эдрея, считались вратами в подземный мир мертвых. Второзаконие, 1 глава, 4 стих, книга Иисуса Навина, 13 глава, 12 стих. Если рассматривать эту историю в контексте сверхъестественного мировоззрения Израиля, то Бог привел израильтян прямо к вратам ада. И это еще не все. Бог привел туда израильтян для встречи с двумя царями – Сигоном и Огом. Цари эти были амореями, а также правителями тех, кого Библия называет рефаимами. Как Второзаконие 2 глава 11 стих с тревогой замечает, «И они считались между рефаимами, как сыны Инаковы». Бог через Моисея привел израильтян к месту, в котором жили такие же исполины, как и те, что так напугали соглядатаев, из-за которых Израиль впал в неверие и бродил по пустыне 40 лет. Числа 13 глава, с 33 по 34 стих. Зачем Бог привел туда израильтян? Потому что это противостояние станет предвкушением того, что должно быть сделано по окончании 40 лет. В конце концов, Израилю придется пересечь Иордан, чтобы захватить данную им Богом землю. Бог испытывал свой народ. Поверят ли они на этот раз? Будут ли сражаться? Если будут, то победа придаст им уверенности, укрепит их веру для того, что ждет их впереди. Много лет назад израильтяне поджали хвосты от страха, но на этот раз история закончилась иначе. Как сказал Моисей, «И предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его». И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его. И мы поразили его, так что никого не осталось у него в живых. Второзаконие 2 глава 33 стих, 3 глава 3 стих. Пророк Амос, много лет спустя, повествуя об этом конфликте, описал его исход таким образом. «А я, Бог, истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб». Книга Амоса, 2 глава, 9 стих. Данный Богом израильтянам второй шанс начался довольно сурово. Бог потребовал, чтобы израильтяне встретились со своими страхами, с ужасом, из-за которого они 40 лет бесцельно бродили по пустыне. Бог, раздвинувший воды Красного моря, был на стороне Израиля. Пришло время израильтянам об этом вспомнить. Преданы заклятию. Израиль одержал победу над царями Сигоном и Огом. Именно здесь мы начинаем понимать, почему завоевание земли обетованной иногда предполагало полное уничтожение ее жителей. Все население городов, в которых жили рефаимы, было предано заклятию. Второзаконие 3 глава 6 стих. Целью была не месть. Целью было уничтожение родов нефилимов. В глазах израильтян исполинские кланы имели демонический характер. Их существование было результатом восстания падших богов. Израиль не мог существовать с демоническим семенем. Время шло, и прежде чем израильтяне перешли Иордан и направились в Ханаан, умер Моисей. Лидером Израиля стал Иисус Навин. Захватывая землю обетованную, он руководил множеством военных операций. В своих военных кампаниях он руководствовался двумя факторами, о которых мы говорили в этой главе. Изгнание враждебных Израилю народов и уничтожение исполинских родов и кланов в процессе этого изгнания. Если рассматривать завоевание земли обетованной в таком контексте, то становится очевидным, что это была священная война. Битва против сил тьмы и врагов, находящихся под господством враждебных богов, которых Библия воспринимает как реальных духовных существ. Логика завоевания земли обетованной хорошо выражена в книге Иисуса Навина, 11 главе, с 21 по 22 стих. В то же время пришел Иисус и поразил Иннокимов в горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве и на всей горе Иудиной, и на всей горе Израилевой. С городами их предал Иисус заклятию. Не осталось ни одного из Энакимов в земле сынов Израилевых. Остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Почему это важно? Военные кампании Иисуса Навина были в основном успешными, но не полными. Несколько исполинов сбежали. На первый взгляд, неважные эпизоды предвосхищают события будущего. Некоторые из исполинов укроются в городе Геф. Геф впоследствии стал филистимским городом. Книга Иисуса Навина, 13 глава, 3 стих. А во времена царя Давида он стал домом для Голиафа. Первая книга Царств, 17 глава, 4 стих. Голиаф был не единственным исполином в Гефе. Первая книга Паралипоменон, 20 глава, с 5 по 8 стих. Не все, кто был предан заклятию во времена завоевания земли обетованной, были уничтожены. Завоевание было не полностью завершено, и это имело определенные последствия для израильтян. Книга Судей повествует о том, что на момент смерти Иисуса Навина завоевание было неполным. В реальности оно никогда так и не было завершено. Израильтяне решили, что они и так многого достигли и ослушались Божьего повеления изгнать народы. Но частичное послушание – это не послушание. Веками израильтяне будут платить за свое решение не повиноваться до конца Божьему повелению. Книга Судей повествует об ужасном цикле. Израильтяне снова и снова оказывались под каблуком у враждебных народов. И верующая преданность Богу сходила в Израиле практически на нет. Положение несколько улучшилось ко времени правления царя Давида и его сына Соломона. Но как только Соломон ушел со сцены, Израиль скатился к гражданской войне и идолопоклонству. Слава завоевания Ханаана была омрачена эпическим провалом. Победа попрана, правление Божьего царства – его план по восстановлению Эдема полыхает синим пламенем. Сверхъестественное мировоззрение со времен Вавилона остается неизменным. Неверующие народы все еще под господством злых богов. Израиль был побежден и рассеян, и земля обетованная оказалась под господством иных богов и народов. То же мировоззрение проходит красной нитью и в Новом Завете. Для описания сил тьмы Павел использует такие термины, как начальство, власти, престолы, силы. Каждый из этих терминов использовался в древности для описания географического правления. Почему Божий народ Израиль оказался в такой плачевной ситуации? Из-за непослушания и неверия. Люди – слабые существа. Мы можем спросить, почему Бог вообще с нами возится? Но оглянувшись на Эдем, мы узнаем почему. Бог посвятил себя человечеству. Мы его образы, его земная семья. Его первоначальный план о господстве над землей включает в себя нас. Если Бог вдруг решит отказать людям в участии в его совете на земле, что это решение сообщит о нем? Что он был не способен осуществить свой план? Или что это была изначально плохая идея? Однако Бог вполне способен достичь своих целей. Как я уже говорил в другой главе, Бог не допускает ошибок. Настало время нового подхода к решению древней проблемы греха и падения. Человечеству нельзя доверить воссоздание Эдема и Царства Божьего. Только Бог может сделать все необходимое. Только Бог может исполнить условия всех своих заветов. Но человечество не будет отодвинуто в сторону. Вместо этого Богу придется стать человеком. Бог сам исполнит закон и заветы, а затем возьмет на себя наказание за все человеческие неудачи. Но для того, чтобы осуществить это немыслимое решение, потребуется сохранить его в тайне ото всех, в том числе и от разумных сверхъестественных существ, враждебных его целям. И это будет непросто.